новостями вас знакомит Елена Поляковская. И несколько слов о погоде. В Москве сегодня днем +23, переменная облачность, дождь. В Санкт-Петербурге +19, пасмурно, возможно, гроза. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главная тема часа. Сегодня начинается 10-дневный визит на Украину патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В Петербурге учреждена новая ежегодная премия в области современного искусства, премия Сергея Курехина. Сегодня бюджетная комиссия правительства и Госдумы предварительно рассмотрит основные параметры бюджета на 2010-2012 годы. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, верите ли вы, что деньги, вырученные от повышения цен на алкоголь и табак, пойдут на реализацию социальных программ? СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55, абоненту «Радио Свобода» на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Теперь вы также можете оставлять свои комментарии по этому поводу на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня» по адресу www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Сегодня начинается 10-дневный визит на Украину патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он посетит Киев, Крым и несколько украинских областей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
За время визита представитель Русской Православной Церкви проведет торжественное богослужение во всех лаврах Украины – Киево-Печерской, Святогорской и Почаевской. В планах патриарха Кирилла – презентация своей книги и многочисленные встречи с духовенством, студентами и интеллигенцией. Слово президенту Украинской ассоциации религиозной свободы Виктору Еленскому.
Патриарх Кирилл, как объявлено, он прибывает к своей пастве, имеет на это полное право. Украинская православная церковь Московского патриархата – это очень большая часть Русской православной церкви. Он хочет посетить своих посольных в Украине. Это во-первых. Во-вторых, патриарх Кирилл, еще когда был митрополитом Кириллом, он чрезвычайно много говорил и кое-что делал для укрепления того, что он называет православной цивилизацией. С одной стороны, и русским миром с другой. Вообще, русский мир, русская цивилизация – это один из ключевых терминов в его социально-политической риторике. Он, естественно, слабо различает Украину как не этнографическую, а политическую единицу, и много говорит о ней как о неотъемлемой части и неотделимой части Великой Святой Руси. И укрепить эту Святую Русь, эту всеобщую цивилизацию российскую, он, собственно говоря, и хочет.
Подавляющее большинство прихода в стране принадлежит канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Кроме нее также действуют непризнанные УПЦ Киевского Патриархата и Украинская Автокефальная Православная Церковь. Сегодня предстоятель РПЦ встретится с президентом Виктором Ющенко. Глава государства собирается обсудить вопрос о создании на Украине единой православной поместной церкви. Накануне патриарх Московский и всея Руси заявил, что его визит на Украину не будет политическим, продолжает Виктор Еленский.
Патриарх Кирилл, возможно, прав в том, что это не конъюнктурный визит. Это как бы стратегический и давно лелеемый и так далее и тому подобное, потому что этот визит не может быть просто не политическим. Так же, как не был не политическим прошлогодний визит патриарха Варфоломея. Сам факт визита патриарха Русской Православной Церкви в Украину, его стремление укрепить российскую цивилизацию, в которой, как понятно, есть главные, а есть подчиненные, есть вассалы, есть сюзерены, естественно, вот такой визит не может не быть политическим. Хотя для многих его верных в Украине это визит первого иерарха, которого они радостно будут приветствовать.
Выступая против политических планов Русской Православной Церкви, приезду московского гостя приурочили акции протеста несколько организаций, в том числе и правого толка. За общественным порядком в ходе визита патриарха Кирилла будут следить около 6000 сотрудников правоохранительных органов. Владимир Ивахненко, для «Радио Свобода», Киев.
Многие эксперты полагают, что визит главы Русской Православной Церкви Кирилла на Украину носит не только пасторский, но и политический характер. Доказательством тому служит намерение патриарха встретиться с главой государства и лидерами различных общественных организаций. Так считает и главный редактор приложения к независимой газете НГ «Религии» Марк Смирнов.
Это вообще, надо сказать, первый по-настоящему международный визит патриарха Кирилла, потому что его недавняя поездка в Стамбул была совершенно неожиданной и незапланированной. А вот визит на Украину, в Киев, готовился заранее. Это уже было известно еще сразу же после избрания, что первой страной, ближайшей страной к России, которую посетит патриарх Кирилл, это будет Украина. В принципе, все представители Русской Православной Церкви, как один, последние дни перед визитом говорят о том, что этот визит носит чисто пастырский характер. Патриарх не планирует каких-то политических акций. Это вполне понятно, потому что определенные политические и национальные круги на Украине пытаются преподнести визит патриарха Кирилла как некую попытку повлиять на политику Украины, по крайней мере, повлиять на восточные области Украины с тем, чтобы они больше ориентировались на российскую политику. То есть это как бы визит фактически представителя российской высшей дипломатии. Так пытаются, по крайней мере, представить визит патриарха Кирилла вот определенные, как я сказал, политические национальные круги. Поэтому представители московского патриархата, да и сам патриарх в беседе с украинскими журналистами подчеркивали, что это носит исключительно пастырский характер, это общение с верующими православными московского патриархата на Украине, это прежде всего молитвенное общение, это совершение богослужений в Киево-Печерской лавре, в Успенской-Почаевской лавре, в Одесском монастыре и так далее. Одним словом, подчеркивается вот такой всеохватный визит на Украину. Такого визита других представителей Русской Православной Церкви на Украину никогда не было.
Как вы думаете, сможет ли визит патриарха Кирилла в Киев преодолеть раскол украинского православия?
И в России, и на Украине этот визит очень ждут, на него надеются. Уже представители православной общественности Украины, которые ориентированы на Русскую Православную Церковь, на Московский Патриархат, представители организации «Единое Отечество», то есть достаточно такого, прямо скажем, пророссийски настроенного, они все заявили о том, что считают, что с этим визитом много изменится в политике украинских властей в отношении церкви, что раскол будет преодолен, что положение Московского Патриархата будет как никогда укреплено на украинской территории. Конечно, главный ответ вот на эти все разговоры, насколько этот визит политический или не политический, достаточно на самом деле прост. Если мы посмотрим на программу визита, хотя все представители церкви говорят, что ничего не предусмотрено, никаких политических акций, но тем не менее это встреча с президентом страны, это обсуждение проблем церковной жизни на Украине. И вот на встрече с украинскими журналистами Кирилл уже сказал, что он знает Ющенко, с ним встречался, у них уже давно наметились темы, общие темы обсуждения. Это прежде всего церковный вопрос, преодоление церковного раскола. И поэтому уже исходя из этого, можно сказать, что как бы он ни назывался, пастырским визитом или молитвенным визитом, паломничеством, но тем не менее это, конечно, все-таки политика. И мы знаем, что любой визит сейчас в современном мире любого церковного деятеля, от Папы Римского до архиепископа Кантерберийского, в любую страну, это официальный визит, и он, несмотря на свою, как бы, такую, в общем, религиозную подоплеку, тем не менее носит достаточно политический характер. Потому что соответствующие круги верующих, общественные организации каким-то образом участвуют в этом визите. Представим себе, что даже когда Бенедикт XVI едет в какую-то страну и выступает там со своими посланиями, они ведь носят достаточно масштабный политический характер. В эти слова представители церкви вслушиваются миллионы людей. То же самое и здесь.
Это был главный редактор приложения к независимой газете «НГ Религии» Марк Смирнов. Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 9:45. Новости на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
На западе Ирака в результате взрыва погибли по меньшей мере 4 человека и еще 9 получили ранения. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что резко возросло давление на движение «Талибан» в Афганистане. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл прибыл в Каир для переговоров с президентом Египта Хосни Мубараком. Израиль провел успешное испытание противоракетной системы «Барак». Ушла в отставку губернатор Аляски Сара Пейлин. В своей прощальной речи она ничего не сказала о своих политических планах. Результаты парламентских и президентских выборов в Курдском автономном районе Ирака будут объявлены сегодня. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. В 11 часов 7 минут слушайте программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема программы «Японские тонкости». Вы слушаете «Время свободы», а сейчас ко мне вновь присоединилась моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Лейла.
И сейчас, как я уже поняла, речь пойдет об акции протеста, которую готовят тольяттинские рабочие. Какие газеты сегодня пишут об этом?
Ну, об этом сегодня пишут «Новые известия», об этом сегодня пишет «Новая газета». И ситуацию обрисовывают они, ну, она уже известна, в августе собираются остановить конвейер на «АвтоВАЗе». Дело в том, что очень много скопилось автомобилей нереализованных. Вот «Новая газета» указывает 85 тысяч автомобилей. Раньше нормой продаж считался объем в размере месячного производства. Сегодня ежемесячно удается сбыть не более 30 тысяч автомобилей. Вот поэтому было принято решение остановить конвейер в августе, а в сентябре возобновить работу, но сократить вдвое рабочую неделю и соответственно, заработки тоже упадут вдвое. Вот как рассказал «Новым известиям» лидер независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев, 20-часовая рабочая неделя означает, что работники, которые сейчас получают 12 тысяч рублей, начнут получать 6 тысяч рублей. Ну и говорит Золотарев о том, что это потянет вниз экономику всего города. 100 тысяч человек работают на «АвтоВАЗе», но все эти люди и, соответственно, члены их семей перестанут пользоваться различными услугами, покупать товары и так далее и тому подобное, и все рухнет. Ну и сейчас, когда вот готовится вот эта акция протеста, 6 августа она должна состояться, к ней собираются присоединиться не только рабочие «АвтоВАЗа», но также представители смежных предприятий, среднего и малого бизнеса, то есть, ну, в общем, понятно, моногород, все завязано на вот этот вот завод. В минувшую пятницу профсоюз «Единство» подал заявку в местную мэрию на проведение вот этой акции. Ну и участники акции собираются выяснить в ходе ее, почему менеджмент скрывал информацию о финансово-экономическом положении предприятия, спросить, сколько сами руководители получают, и есть ли у них программа по выводу «АвтоВАЗа» из кризиса. И действительно, в общем, проблема в том, что растет неуверенность вот, в том, что будет в дальнейшем. Об этом говорят эксперты, в частности, вот заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин рассказал «Новым известиям», если бы была уверенность, что после вот этого месячного простоя возобновится работа и все пойдет нормально, будут заказы, то никто протестовать не стал бы. Но люди в это не верят. Кроме того, разговор идет о сокращениях. Какими они будут? И, опять же, есть данные о том, что будет 50-процентное сокращение. Об этом говорит лидер профсоюзный Золотарев. Но есть и другие данные. Вот представитель мэрии Тольяттинской Денис Житков называет цифру 20 тысяч человек. Но, тем не менее, этим людям тоже куда-то надо будет деться. Так что предстоит вот эта акция протеста. Ну, и уже опережая вот эти события, в город стягивают дополнительные силы, внутренние войска МВД, ОМОН, МЧС, военную технику и так далее и тому подобное. Правда, утверждают власти, что речь идет о учениях МЧС, которые с 1 по 10 августа пройдут, и вовсе это не связано с намерением разгонять силовым образом вот эту акцию протеста, потому что тут нельзя проводить параллели с Владивостоком, когда речь шла о, ну, все-таки о спекулянтах, скажем так, которые протестовали. А здесь скорее надо проводить параллели с Пикалёвым. Это рабочие. Всё.
Я думаю, что, возможно, не обойдется без очередной поездки премьера.
Посмотрим.
Спасибо, Валерия. Это была обозреватель прессы Валерия Шабаева. Следующий обзор прессы через 20 минут, а мы продолжаем нашу программу. В Петербурге для поддержки музыкантов и художников, работающих в разных направлениях современного актуального искусства, учреждена новая ежегодная премия Сергея Курёхина, рассказывает Татьяна Вольская.
Премию учредил Центр современного искусства имени Сергея Курехина совместно с одноименным благотворительным фондом. Ее учредители надеются, что она встанет в один ряд с такими явлениями, как премия Кандинского или Российская национальная премия «Инновация». В материалах о премии Курехина, размещенных на сайте Центра современного искусства, говорится, что в созданном Сергеем Курехиным уникальном оркестре «Популярная механика», а также в его многогранной культурной деятельности, он заложил сами основы мультимедийности в современном российском искусстве. Отсюда вытекает одна из главных задач новой премии – расширить рамки современного искусства, поэтому в сферу ее внимания попадут мультимедийные и музыкальные проекты. В перспективе имеется в виду определение новых тенденций в современном искусстве и даже создание новых мультимедийных видов искусства, не говоря уже о поддержке талантливых музыкантов и художников. Нужна ли еще одна премия в области современного искусства? Об этом говорит историк российской рок-музыки Андрей Бурлака.
Мне, конечно, трудно говорить о том, насколько это серьезно, насколько это будет с каким-то событием. Но в любом случае, как бы все, что делается из каких-то альтруистических побуждений, мне кажется, это всегда делается хорошо.
В этом году Андрей Бурлака сам занимался созданием нового музыкального фестиваля «Прорыв», и он считает, что не менее новых премий нужен серьезный разговор об искусстве.
Мы на своем фестивале ввели некую новую практику. После каждого прослушивания, после каждого концерта мы обсуждаем с музыкантами, с этими молодыми, их достоинства и недостатки, их как музыки, так и их творческого метода. Жень показала, что, оказывается, практически все очень внимательно слушают, очень к этому относятся с большим уважением. Я не думаю, что фонд Курехина настолько богатая организация. Понятно, что да, они не могут группам какие-то дивиденды дать. Вообще, главная проблема, с моей точки зрения, сегодня, это странный перекос во внимании масс-медиа к различным частям культурного спектра. Поскольку реальные музыки, которые слушает молодежь, на которые эта молодежь сама делает, не услышать и даже об этом не узнать. Поскольку там существует некая вот эта вот проплаченная эрзац-культура, настолько же далекая от реальной жизни, как и пресловутая советская эстрада от середины 80-х.
Советская эрзац-культура рухнула, стоило снять запрет с выступлений любых групп на любых площадках. И сегодня тоже культура, по-настоящему волнующая молодежь, нуждается в независимых и свободных площадках, считает Андрей Бурлака. И если премия Курехина хотя бы увеличит количество таких площадок, она уже во многом выполнит свою задачу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну а сейчас пришло время новостей науки. После того, как в Юго-Восточной Азии палеонтологи нашли останки вымершего обезьяноподобного животного, русскоязычный интернет облетела весть о том, что родиной первых представителей Homo становится Азия. Так ли это на самом деле, пыталась разобраться научный обозреватель Ольга Орлова.
Вот уже более полутора веков, начиная с Дарвина, биологи-эволюционисты, палеоантропологи, палеозоологи ищут ответ на вопрос о происхождении человека. И каждая находка, которая хоть немного уточняет картину, привлекает внимание как ученых, так и широкой публики. А уж если появляются намеки на изменения в общей композиции, тогда интерес особенно силен. Так и случилось в этот раз, когда группа ученых из Франции, Таиланда и Мьянмы во главе с палеонтологами из Музея естественной истории Карнеги опубликовали работу, посвященную находкам, сделанным на раскопках возле небольшой деревни Ганли в центральной Мьянме. Впервые окаменелости там были обнаружены в декабре 2005 года. И с тех пор исследователи вели тщательный анализ найденных останков. Их возраст был определен в 38 миллионов лет. Вскоре ученые пришли к выводу, что останки принадлежат неизвестному виду, который был назван Ганлея мегаконина и причислен к вымершему семейству азиатских антропоидов Амфитисидае. Об итогах исследования ученые сообщили в июльском номере журнала «Труды Британского королевского общества». После этой публикации в российских средствах массовой информации стали появляться сообщения о том, что общий предок человекообразных обезьян и людей жил не в Африке, а в Азии. Это утверждение в корне меняло принятую на сегодняшний день в эволюционной биологии концепцию, согласно которой первые архантропы начали расселение именно из Африки. Что же на самом деле нашли в Мьянме? говорит доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Марков.
Эта форма, которая была найдена в Мьянме, фактически близка к общему предку всех обезьян. Обезьян Старого Света, обезьян Нового Света. Но уже относится к этой группе. То есть авторы доказывают, что найденное ими животное, оно уже является настоящей, как сейчас говорят, crown group. Ну, то есть оно уже относится к обезьянам. Время, когда жила эта обезьяна, это как раз примерно то самое время, ну, там плюс-минус несколько миллионов лет, когда, предположительно, разошлись линии обезьян Старого и Нового Света, или узконосых и широконосых обезьян, вот около 40 миллионов лет назад.
Действительно, следы на клыках найденного животного позволили ученым предположить, что обитавшие на деревьях обезьяноподобные существа с длинными хвостами использовали свои зубы для вскрытия твердых оболочек тропических фруктов. Точно так же сегодня действует современная обезьяна Саки, обитающая в Новом Свете в бассейне Амазонки. И это показывает связь древнего животного, обитавшего в Азии, с современными американскими обезьянами. Но какое же отношение найденные в Мьянме останки имеют к нашим предкам?
Нет, ну, до людей еще там было очень далеко. Это речь идет о происхождении первых обезьян, первых настоящих обезьян, в противоположность лемурам, долгопятам и другим вымершим низшим приматам, которые еще не считаются настоящими обезьянами. Это речь идет о происхождении обезьян. И похоже на то, что действительно, поскольку это не единственная находка эоценовых обезьян из этого района, и действительно есть вероятность, что, может быть, центр происхождения обезьян или антропоидов, как их называют по официальной современной номенклатуре, что он находился где-то там, в Юго-Восточной Азии. Но это речь идет именно о происхождении обезьян, а до происхождения человека еще оставалось там, больше 30 миллионов лет. Это совсем другая история. То есть речь идет об уточнении ранней эволюции приматов.
Тогда в чем же истинное значение найденного в Мьянме вида Ганглия мегаконина?
Ну вот для специалистов по такому узкому научному вопросу, как эволюция оценовых приматов, это очень важная находка. Но наши журналисты, видимо, по ошибке перевели термин антропоиды как человекообразные обезьяны. На самом деле антропоиды – это вообще все обезьяны. А человекообразные обезьяны, если уж на то пошло, они будут гоминоиды. Действительно, очень легко перепутать эти два термина, и многие журналисты российские перепутали. И подумали, что речь идет о каком-то новом открытии в происхождении человека. Ничего подобного.
Так что не стоит торопиться переписывать эволюционную картину, а то, не дай бог, из-за неправильного перевода или терминологических расхождений может возникнуть вопрос о создании комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам обезьян, как предков граждан России.
Новости науки представила Ольга Орлова. Вы слушаете «Время свободы». Я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, верите ли вы, что деньги, вырученные от повышения цен на алкоголь и табак, пойдут на реализацию социальных программ. И я напомню, что теперь вы также можете оставлять свои комментарии, ответы на этот вопрос на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня» по адресу www.swobodanews.ru. И вот несколько сообщений от наших радиослушателей. Пишет нам добрый из Санкт-Петербурга. Я не верю, что все деньги разворуть, что-нибудь обязательно останется на реализацию социальных программ. Скептицизм в данном вопросе держится на слухах, что в России обязательно все кругом воруют. С ним спорит Дмитрий из Москвы. Добрый, ты, наверное, тогда живешь не в России, раз считаешь, что разворовать деньги, которые должны потратиться на социальные программы, трудно. Сейчас в Москве 9:30. Новости на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
О главных событиях. При взрыве в Грозном погибли 6 человек, 4 получили ранения, в числе жертв 4 старших офицера МВД Чечни и 2 мирных жителя. В воскресенье вечером смертник привел в действие закрепленное на его теле взрывное устройство, подойдя к группе милиционеров, стоявших около входа в театральный концертный зал. По последним данным, мощность взрыва составила 2 килограмма в тротиловом эквиваленте. Владелец разорившейся сети «Арбат Престижа» Владимир Некрасов и предприниматель Сергей Шнайдеров Семен Могилевич освобождены из-под стражи под подписку о невыезде, сообщают газеты «Коммерсант» и «Ведомости». На озере Байкал в воскресенье произошло землетрясение с интенсивностью в эпицентре 4,9 балла. Жертв разрушений нет. В Хамовническом суде Москвы, как ожидается, сегодня возобновятся слушания по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационную жалобу журналиста Олега Лурье, осужденного на 8 лет лишения свободы по обвинению в вымогательстве. На западе Ирака в результате взрыва погибли по меньшей мере 4 человека и еще 9 получили ранения. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что резко возросло давление на движение «Талибан» в Афганистане. В интервью телеканалу NBC Клинтон отметила, что помимо отправки в Афганистан дополнительного американского контингента, Пакистан наращивает усилия в борьбе с талибами в районе афганской границы. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл прибыл в Каир для переговоров с президентом Египта Хосни Мубараком. В воскресенье, находясь в Сирии, посланник США призвал Дамаск к всестороннему сотрудничеству и мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Елена Поляковская. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня бюджетная комиссия правительства и Госдумы рассмотрит в так называемом нулевом чтении основные параметры бюджета на 2010-2012 годы. Уже ясно, что в 2010 году, как и в этом, в бюджете сохранится существенный дефицит. Подробности в репортаже обозревателя Дианы Асоновой.
Официальных данных по бюджетным параметрам пока нет. Однако, по сведениям источников агентства «Интерфакс» в Министерстве финансов, доходы федерального бюджета в 2010 году ожидаются на уровне 6 триллионов 640 миллиардов рублей, а расходы превысят их почти на 3 триллиона. В пятницу стало известно, что для увеличения доходов бюджета Минфин может предложить поднять сразу несколько налогов и пошлин. В то же время, по информации источников «Интерфакса», акцизы на нефтепродукты в 2010 году решено не повышать, говорит начальник управления стратегического планирования и развития Юникредит банка Владимир Осаковский.
Что касается нефтепродуктов, конечно же, стоит отметить, что по сравнению с большинством европейских стран уровень цен на нефтепродукты у нас достаточно низкий. Ну и, соответственно, напрашивается такое решение, как и повышение акцизов на нефтепродукты, что, конечно же, приведет к росту цен на конкретный бензин. Достаточно, я бы сказал, негативное развитие событий было бы.
С тем, что для повышения акцизов на нефтепродукты сейчас не время, согласен и директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Необходимо учитывать, что так как цена нефти, вернее нефтепродуктов, бензина, уж если совсем конкретно, сидит в стоимости практически любого товара, любой услуги, то необходимость повышения акцизов на бензин, естественно, будут рассматривать еще с учетом того, как это будет влиять на инфляцию. А инфляция все-таки по итогам года будет двузначная, и для кризисной экономики двузначная инфляция – это очень плохо, и это угнетающе действует на экономику.
А вот табак и алкоголь будут дорожать, акцизы на них будут повышены.
Что касается вообще алкоголя и табак, на самом деле это, в принципе, вполне объяснимо и понятно. Это традиционные источники пополнения бюджета в России, на самом деле не только в России, а потребление очень неэластично, и повышение акцизов на эти продукты объективно будет повышать стоимость их на потребительском рынке, что, возможно, будет способствовать снижению их потребления. Во многом, наверное, это как бы имеет социальный контекст в рамках, возможно, даже повышения рождаемости.
Это был начальник управления стратегического планирования и развития Юникредит банка Владимир Осаковский. Диана Асонова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, верите ли вы, что деньги, вырученные от повышения цен на алкоголь и табак, пойдут на реализацию социальных программ? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. И сейчас мы узнаем, что думает по этому поводу Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро, радиостанция «Свобода», а также всем слушателям. Ну, верю, что пойдут в бюджет. Ну, бюджет богатым, а бедный не получит ни копейки. За такими красивыми словами оздоровление нации будет продолжаться уничтожение нации. Слова и программы звучат народные, а музыка играет траурно-похоронная. До свидания, спасибо за внимание.
Это было мнение Анатолия из Брянской области. Сейчас к нашей дискуссии присоединился Александр из Санкт-Петербурга. Александр, доброе утро.
Доброе утро. Я лично не понимаю, почему я не должен верить, что часть денег от реализации спиртного и табака не пойдет на реализацию социальных программ. Вот. Несмотря на кризис, власть не отказывается от своих социальных обязательств, повышает пенсии и зарплаты. И вот в случае в Пикалево, где безответственный собственник оставил людей без средств существования, тоже не остался без внимания нашего государства. В случае с грузинской военной агрессией на Осетию, когда вот НАТО могло приблизиться к нашим границам с южной стороны, тоже не остался без внимания. Черкизовский рынок, где был притон нелегальных иммигрантов и избыток контрабандной продукции, тоже был правильно решен вопрос и решение о включении в школьную программу предмета основ православной культуры. Вот, ну, правда, я вот недоволен лично, что освободили Бахмину, которая украла акции Томснефть на сумму 8 миллиардов рублей. И вот из-за таких, как она, наши люди вынуждены рыться на помойках и воровать картошку с полей, чтобы пропитаться. Так что все-таки, несмотря на минусы и плюсы, у меня есть основания доверять нашей власти. Спасибо.
Это было мнение Александра из Санкт-Петербурга. А сейчас к нам присоединилась, к сожалению, у нас сорвался следующий звонок, и я хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли. А, вот сейчас появилась Марина из Москвы. Марина, доброе утро.
Доброе утро. А вы знаете, я сама курю, но я в какой-то мере поддерживаю это, потому что, ну, нас можно ограничить. Потом я знаю, что в Германии вот те сигареты, которые я курю, они в 3 раза дороже вот на наши деньги. Так что я думаю, что у нас просто очень это дешево. А вот я сегодня утром с собакой была на улице, гуляла. Детская площадка, полно бутылок пустых и полно окурков. Вы знаете, ну такого раньше не было. Это какое-то поголовное пьянство. Мама идет, сигарета и пивная бутылка. Ну что-то делать все-таки нужно. Может быть, это хоть как-то. Потому что мужики пьют по-страшному.
Марина, а вы верите, что вот деньги, которые от повышения цен на алкоголь и табак, они пойдут на реализацию социальных программ, а не на что-то другое?
Ну, вы знаете, у нас сейчас-то, в общем, в Москве социалка неплохо, я бы сказала. То есть вот у нас особо такого не видно, чтобы пенсионерам было плохо там или прочим. Ну, конечно, люди хотят жить лучше. Конечно, много красивых там вещей, много чего хочется. Но такого вот, чтобы люди там вот голодали или там им что-то плохо было, такого нету, в общем-то.
Ну, вот вы сами только что про Германию говорили, что там сигареты в 3 раза дороже стоят, да? Но если сравнить наших, например, пенсионеров, российских пенсионеров и западных, хоть вы и говорите, что неплохо живут пенсионеры в Москве, но, тем не менее, они же не могут себе позволить то, что могут себе позволить пенсионеры в Германии.
Ну, опять, это кого с кем сравнивать? Это вот кто как? Вот кто, как говорится, заработал, тот заработал. Кто мало получал, тот, ну, не очень хорошо. То есть, вот у них уровень жизни, вот по их понятиям, ну, и по нашим понятиям. То есть, ну, я не... Понимаете как? У них, может быть, сбыт там немножечко получше. А так, в общем-то, у нас те же продукты, те же вот тряпки, вот, да, тоже все.
Спасибо, Марина. А сейчас мы перейдем к очередному звонку. До нас дозвонился Ефим из Москвы. Ефим, доброе утро.
Доброе утро.
Верите ли вы, что деньги пойдут на реализацию социальных программ?
Ну, конечно, тот, кто получал 7 миллиардов рублей в год, будет получать 8. Я хочу сказать, вот я пенсионер из Москвы. Понимаете, 6800 минус квартира рублей. 900 евро минимум социальная пенсия. Это на 43. Это 40 тысяч рублей. Вот эта дама, которая звонит, пускай она придет ко мне домой и посмотрит, как я живу. Я ей дам адрес. Понимаете, я вообще не пьющий человек. Курю только яблок всю жизнь. Понимаете, у него совесть есть. Пенсионерам неплохо. Они из дома не выходят. У них ни одежды нет. И питаться они как следует не могут. Совесть есть у этой дамы?
Спасибо, Ефим. Это было мнение Ефима из Москвы. Так наши радиослушатели отвечали на вопросы. Верите ли вы, что деньги, вырученные от повышения цен на алкоголь и табак, пойдут на реализацию социальных программ?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы». Сейчас ко мне вновь присоединилась моя коллега, обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Лейла.
О чем сейчас пойдет речь?
Вот мы с вами говорили о публикации в газете «Известия». Слушать подано о том, что в Москве сейчас идут публичные двухнедельные слушания по строительству в Москве, по обсуждению генплана Москвы, правил землепользования и застройки и так далее. И «Известия» пишет о том, что все это мероприятие является собой... скорее всего, профанацию. Ну, а сегодня, как вот видите, удачно совпало. В «Ведомостях» комментарий редакционный, а заглавленный «Москва не Рим». И это цитата, из кого цитата, будет ясно чуть ниже. «Деятельность застройщиков городского правительства за последние 17 лет нанесла Москве урон, сопоставимый с последствиями сталинских разрушений и перепланировок», пишет издание. Историк архитектуры Анна Брановицкая считает, что в постсоветские годы в Москве произошла мутация городской среды, сопоставимая с изменениями периода 30-х. По данным движения «Архнадзор», за постсоветские годы столица утратила более 450 исторических зданий, в том числе около 90 памятников. Каких-либо признаков улучшения пока не чувствуется. Об этом свидетельствует новый выпуск отчета «Московское архитектурное наследие. Точка невозврата», подготовленного Московским обществом охраны архитектурного наследия. По мнению защитников архитектуры, за 2 года, прошедшие после издания первого выпуска отчета, разрушение столицы и Петербурга продолжалось. Доказать чиновникам и девелоперам, что подлинный исторический облик дороже элитного жилья, торговых центров, офисов, не удается. По мнению участников общества охраны архитектурного наследия, муниципальные коммерческие структуры приостановили нашествие на исторические здания во второй половине 2007 года, но затишье продлилось недолго. Одни здания, как дом на Садовнической набережной или дом Нерензеи на улице Климашкина, разрушились во время реконструкции, другие, несмотря на статус охраняемых объектов, были снесены во избежание обрушения. Здания теплых торговых рядов на Ильинке, Хамомческих казарм рядом с метро Фрунзенская, деревянные усадьбы Всеволожских, бревна которые выдержали пожар 1812 года, отмечают «Ведомости», все это превратилось в муляжи. Это тем более грустно, что в Москве есть квалифицированные специалисты, и, как показал опыт реставрации дома Пашкова и дома декабриста Ивана Свистунова в Гагаринском переулке, они могут восстанавливать памятники любой сложности. Кризис пока приостановил варварскую реконструкцию, слово тут берется в кавычки, исторических зданий. Разрушение и утрата подлинного облика угрожают десяткам зданий разных эпох. Дому Пожарского 18 века на Большой Лубянке, зданием Провианских складов 19 века. Неизвестна судьба интерьеров Детского мира. Эксперты считают, что наибольшее опасение вызывает сейчас судьба зданий советского периода, того же самого Детского мира, Усачевского жилого массива, дома Наркомфина. Их ценность не всегда осознается. Экономические неурядицы остановили не только варварские реконструкции, но и проекты, предполагающие бережное отношение к истории. В частности, прекратилось переселение жильцов из дома Наркомфина, а в марте 2009-го там произошел пожар. О сиротской судьбе других памятников конструктивизма тоже говорить больно. А ведь период советского конструктивизма – это время, когда Россия влияла на Запад, а не наоборот. Студенты-архитекторы всего мира до сих пор изучают работы Константина Мельникова и Моисея Гинзбурга. В первые постсоветские годы у государства не хватало средств на охрану памятников. Когда деньги появились, выяснилось, что у чиновников и девелоперов свои представления о прекрасном. Владимир Ресин, отвечающий за строительство в Москве, не раз повторял: «Москва не Рим». Елена Батурина в интервью «Ведомостям» отмечала, кавычки открываются: «Я, честно говоря, с ужасом гляжу на Венецию, на эти жуткие облупившиеся дома. Страшное зрелище на самом деле». Конец цитаты. В Москве памятники параллельно охраняют Москомнаследие и Межведомственная комиссия по вопросам постановки объектов, обладающих историко-культурной ценностью под государственную охрану в качестве объектов культурного наследия регионального значения. И все это, опять же, под руководством Ресина. Вопрос, кто из них главнее, выглядит риторическим. Опыт показывает, что и статус памятника архитектуры не может защитить здание от разрушения или варварской реконструкции.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире на радио «Свобода» была обозреватель прессы Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:45. Новости продолжат нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
При взрыве в Грозном погибли 6 человек, 4 получили ранения. В числе жертв 4 старших офицера МВД Чечни и 2 мирных жителя. В Хамомческом суде Москвы, как ожидается, сегодня возобновятся слушания по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Ингушетии произошел мощный взрыв, никто не пострадал. На западе Ирака в результате взрыва погибли по меньшей мере 4 человека, еще 9 получили ранения. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что резко возросло давление на движение «Талибан» в Афганистане. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сергей Ковалев задал вопрос Дмитрию Медведеву. Вместо ответа к нему пришел участковый.
Комментарии экспертов.
Русский язык прощается с Центральной Азией. Почему?
В блогах «Свободы».
Из семейного альбома Игоря Померанцева.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее представит Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в июне увеличился на 0,1% к уровню мая. При этом к уровню июня прошлого года он сократился на 9,6%. В целом за первые шесть месяцев года объем ВВП России сократился на 10,1% к уровню января-июня прошлого года. Правление «АвтоВАЗа», крупнейшего в России производителя автомобилей, приняло решение о полной остановке конвейера завода на месяц в течение всего августа. В сентябре планируется возобновить производство по графику неполной рабочей недели. В первом полугодии объемы продаж «АвтоВАЗа» сократились на 44% до 180 тысяч автомобилей. Исландия подала официальную заявку на вступление в Европейский Союз. Долгое время страна отказывалась от вступления в ЕС из-за несогласия с европейскими квотами в рыболовстве, ключевой для национальной экономики отрасли. На нее приходится почти половина исландского экспорта и 10% общего объема ВВП. Теперь Исландия надеется добиться приемлемых для себя условий в ходе переговоров о вступлении в Европейский Союз. Совет директоров немецкой компании Volkswagen, крупнейшего в Европе производителя автомобилей, одобрил предварительный план покупки компании Porsche, производителя дорогих спортивных автомобилей и внедорожников. Как предполагается, Volkswagen сначала выкупит 49,9% акций Porsche, а позже остальные. Общая сумма сделки оценивается в 8 миллиардов евро. Германия в 2008 году вновь оказалась крупнейшим в мире экспортером товаров – почти 1,5 триллиона долларов или 9,1% мирового их экспорта. Лишь немного отстал Китай – 8,9%. Третьим в мире экспортером товаров стали Соединенные Штаты – 1,3 триллиона долларов или 8,1% общемирового. Такие данные представила Всемирная торговая организация в очередном ежегодном докладе о состоянии мировой торговли. Объем экспорта товаров из России составил менее 3% общемирового. В мировом экспорте коммерческих услуг лидировали с большим отрывом США – 522 миллиарда долларов или 14% общемирового экспорта услуг. На втором и третьем местах – Великобритания и Германия. Их общая доля составила 13,9%. В структуре оказываемых на экспорт коммерческих услуг почти половина общего их объема приходит на транспорт и индустрию путешествий.
Экономическую панораму представил Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». В воскресенье в Берлине в течение трех часов перед посольством России проходил митинг под лозунгом «Остановить в России преследование и убийство людей по политическим мотивам». Это уже вторая подобная акция группы берлинских активистов, среди которых есть граждане как Германии, так и России, в частности, проживающие в Берлине чеченцы-ингуши. С подробностями наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Них ли Дизенвальдом ли Путином Медведев, них ли Ганзом Рыжишем Дума, чтоб не политишем морды и навыслав.
Демонстранты на знаменитом берлинском бульваре Унтер ден Линден развернули плакаты с требованиями положить конец политическим убийствам в России, а также плакаты с фамилиями и датами смерти жертв политических убийств Галины Старовойтовой, Дмитрия Холодова, Анны Политковской, Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой и Натальи Эстемировой. В мегафон участники акции не уставали выкрикивать по-немецки в сторону посольства России: «Мы вас не боимся, прекратите политические убийства в России». Участники акции грозили московским властителям неизбежностью судебного процесса над ними наподобие Нюрнбергского. Реакции посольства не наблюдалось. На балконе первого этажа посольства на короткое время показался какой-то человек, и все. На мой вопрос, что привело их на манифестацию, участники акции отвечали охотно.
Меня привело сюда то, что на самом деле когда-то люди должны это сказать. То есть это каждый сидит дома, читает какие-то газеты, читает СМИ и думает о том, что наверное, плохо, наверное, что-то должно измениться. Но пока люди сами это не скажут, пока это не будет открыто для всех, пока об этом не начнут говорить, думать и что-то делать, то есть ничего не изменится. Я знаю, что многие люди думают так же, как и мы, но они не хотят выходить, они не хотят это показывать. То есть это какая-то получается такая молчаливая поддержка.
Более-менее активная какая-то деятельность началась с событий в Грузии. В России такое невозможно на сегодняшний день. И это очень печальный факт, что нормальное волеизъявление в России невозможно. И опять все передвигается, так сказать, за границу, как это было раньше. В свое время в России людей было очень важно то, что на Западе иммигранты продолжают участвовать и принимать участие в той жизни, которая происходит в России. На сегодняшний день это тоже пространство свободы вытесняется сюда. Поэтому я считаю, что это нужно делать здесь.
Нас сюда привело продолжение убийства правозащитников, журналистов и даже простых граждан. Мы не знаем, сколько их день убивают, но вот такой большой фамилии журналиста будет, защитник будет, этих знаем, когда убивают. Вот. И поэтому хотим, чтобы мировое сообщество, если появится возможность, значит, требовать международного трибунала или расследования международных, сколько это можно продолжаться? 20 лет продолжается, и никакого суда, это беспредел, надо с ним закончить. Да, я из Чечни, я живу 4 года в Германии.
Участников митинга было немного, несколько десятков, но они намерены продолжать пикетировать посольство России и не сомневаются, что число их поддерживающих будет расти. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В эфире «Время свободы». В одной из английских тюрем открылся первоклассный ресторан, весь персонал которого состоит из заключенных. В нем могут обедать и посетители, не имеющие отношения к тюрьме. Меню ресторана получило высокую оценку ресторанных критиков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Великобритании Наталья Голицына.
Расположенная в графстве Сурей тюрьма Ее Величества Хайдаун считается пенитенциарным заведением с режимом средней строгости. Именно в этой тюрьме возник необычный анклав, в котором нет ничего напоминающего о тюремном заключении. Побывавшие в нем люди утверждают, что более всего это помещение похоже на первоклассный ресторан в лондонском Вест-Энде. Элегантный интерьер, стулья с кожаными сиденьями, белые скатерти, хрусталь, фарфор, цветы. Все напоминает атмосферу модных лондонских ресторанов. Правда, есть одно отличие. В нем вам подадут пластмассовые ножи и вилки. И еще одно его достоинство. Высокая кухня сочетается здесь с очень умеренными ценами. Обед на двоих обходится здесь менее чем в 15 фунтов. Весь персонал ресторана – повара, официанты, кассиры, разнорабочие – это заключенные. В ресторане завтракают и обедают не только тюремный персонал, и приглашенные посетители, но и клиенты из окрестных городов и деревень. Чтобы попасть в ресторан, люди со стороны должны получить разрешение тюремной администрации и пройти обыск при входе в тюрьму. Возможно, не всем посетителям ресторана будет безразлично, что еду им готовит заключенный, отбывающий срок за убийство, а заказ принимает официант, получивший срок за мошенничество. Ресторан получил название «Клинк», так называлась знаменитая английская тюрьма для еретиков и бунтовщиков. Она просуществовала с 12 по конец 18 века. Директор тюрьмы Хайдаун Питер Доссон рассказывает, как возникла идея открыть тюремный ресторан.
Я был очень рад, когда, став директором тюрьмы Хайдаун, получил возможность открыть этот ресторан. Обстоятельства этому способствовали. В большинстве зданий тюрьмы нужно было провести перепланировку и построить новые помещения для заключенных. Частью этого должно было стать строительство большей кладовой. Мы перестроили одно из помещений в кладовую. Возникло довольно большое новое помещение, которое сейчас и занимает клинк. Первоначально оно предназначалось для столовой персонала тюрьмы. Однако нам хотелось большего. Правительство вряд ли согласилось бы финансировать эту причуду. Впрочем, мы сами не стали бы использовать деньги налогоплательщиков для этой амбициозной цели. Так что решили обратиться к благотворительным организациям. Нам очень повезло, что удалось заручиться поддержкой Кейт Квигли из тюремной службы Ее Величества, у которой тесные связи с благотворителями.
Тюрьме также повезло, что шеф-поваром ресторана «Клинк» стал Альберто Крищи, опытный повар, работавший в знаменитом лондонском ресторане «Мирабель». Это обеспечивает не только высокое качество блюд, но и позволяет многим заключенным получить профессию повара, работая под его руководством. Обучение заключенных поварскому искусству Альберто Крищи считает своей главной обязанностью. Шеф-повар убежден, что это даст возможность вышедшему на свободу заключенному порвать с преступной средой и начать новую жизнь.
Если ваш сын оказался в тюрьме, вы ведь не захотите, чтобы с ним жестоко и негуманно обращались. Оказавшийся в тюрьме человек теряет свободу и должен подчиняться приказам 24 часа в сутки. В этом суть его наказания. Если у такого человека нет профессии, нет перспектив устроить свою жизнь после освобождения, нет работы, нет пристанища, нет семьи, велика вероятность того, что он снова окажется в тюрьме. Обучая заключенного в нашем ресторане, мы разрываем этот порочный круг. И очень близорукими вы выглядит утверждение, что для предотвращения рецидива нужно якобы создавать в тюрьме тяжелые и сверхстрогие условия.
Сказал шеф-повар тюремного ресторана «Клинк» Альберто Крищи. Есть два способа попасть в этот ресторан. Первый – поездом, а затем автобусом, а второй – совершить преступление. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Екатерина Высоцкая. И я лишь хочу напоследок напомнить, что сегодня мы спрашивали у вас, верите ли вы, что деньги, вырученные от повышения цен на алкоголь и табак, пойдут на реализацию социальных программ. И сейчас я хочу зачитать одно сообщение, которое прислал наш радиослушатель Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. «Нет, я не верю. Раньше же не шли. Я имею в виду гигантские доходы разных уровней, в том числе и нефтяные. Я бы вообще назвал это трансполяция Брока-Вардина, то есть деньги целевым образом идут на создание некоего божественного ореола вокруг власти. Это парады, селигеры, поддержание национально-освободительных движений, то есть, например, как в Абхазии или в Осетии. Поймите правильно, вот парад обошелся в 2 миллиарда рублей. Если бы власть дорожила социальной направленностью, она бы отдала эти средства фронтовикам и малоимущим. Ведь это 2000 квартир, а многие ветераны до сих пор не имеют жилья, то есть очевидный приоритет на ордена. А теперь небольшой анонс сразу после выпуска новостей. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Время джаза». Это вторая часть «Времени джаза», посвященная летним джазовым фестивалям 2009 года и истории фестивалей. В музыкальной части пианист Хорас Сильвер, певица Элла Фиджеральд, последний компакт-квартета Ахмад Джамаля, дуэт Стефана Граппелли и Мишели Петрукчиани, первый квинтет Майлса Дэвиса на фестивале 60-го года в Париже, саксофонист Джошуа Редмен, джазовый оркестр Нью-Йоркского Линкольнского центра. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы понимаем, что Грузия стремится вступить в НАТО. Мы полностью поддерживаем это стремление.
Кадырова к ответу. Руки прочь от Орлова. Мы помним Наталью Эстемирову.
Я не за правых, не за левых. Я за просто честные, нормальные выборы.
Мы отказываемся участвовать в этих больших выборах.
Угрожающее поведение Северной Кореи не вызывает доверия. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560.